Всем привет, это Никита Павлюк-Павлюченко и подкаст «Сноба». Слышь, вирус, а корона не жмет. Это первый выпуск нашего уже второго сезона. Для начала я вам совсем коротко расскажу, о чем будет этот самый второй сезон. Мы решили, что хотим поговорить с нашими гостями об их опыте, о том, как они этот коронакризис преодолели, сколько денег потеряли или, наоборот, заработали. И, наверное, стоит отдельно проговорить то, как наш мир будет выглядеть завтра, насколько он будет отличаться от того, к чему мы все привыкли. Сегодня я буду говорить с Юнисом Теймурханлы. Юнис – владелец гостиницы «Гельвеция», писатель, блогер. Читайте обязательно блог Юниса на «Снобе». А с недавних пор Юнис еще и актер, ну, об этом мы поговорим чуть позже. Юнис, здравствуйте.
Добрый день, здравствуй, Никит.
Я наш разговор хочу начать с вашего последнего поста в Фейсбуке. Вы пишете, что благодаря белым ночам люди сейчас активно поехали в Санкт-Петербург, а это значит, что Гельвеция снова работает на полную. Это так? Я правильно все понял?
Ну, смотри, значит, активно. Ну, конечно, по сравнению с тем, что было полтора месяца назад, когда мы находились в состоянии фактически клинической смерти, конечно, сейчас активно. То есть, знаешь, вот как говорят, с нуля расти легко. Потому что я считаю, что все этот весь этот период в пандемии в нашей отрасли, в туристической, в гостиничной, можно условно разбить на 2-3 периода. Первый период – это был период, когда Владимир Владимирович попросил всех сесть дома, и все, народ перестал куда-либо ездить. У нас пошли просто массовые аннуляции. А на самом деле все началось чуть раньше, когда отменили экономический форум 5 марта. Тогда мы уже, как бы, знаешь, поняли, что что-то надломилось. Я хорошо помню тот вечер. У меня прям, знаешь, аж кошки скребли на душе. Я понял, что впереди какая-то будет нехорошая штука. И вот, грубо говоря, самый конец марта и первая декада апреля – это был абсолютный ад. Счет шел на дни. Мы принимали решение, работать мы будем или не будем, будем закрываться или нет. Вот этот период, именно первый этап, я бы назвал его так. Мы пережили благодаря двум гостям. Вот я признаюсь, нам вот с небес упали два гостя, россиянина, москвича, кстати, которые приехали с семьями, с детьми из-за границы, прилетели на частном аборте и сели у нас на карантин. Мы в неком смысле были для них обсерватором, но обсерватором именно платным. То есть они арендовали дорогие номера, и они прилетели к нам, ты знаешь, вот я редко помню даты вот так хорошо, как сейчас. 3 апреля они к нам прилетели на карантин, и до 17 апреля 2 недели были у нас. Второй период начался где-то с 20-х часов апреля, когда уже москвичи в край пересидели в самоизоляции, уже было просто дурно, тошно и плохо, уже были введены пропуска, когда москвичи просто стали драпать из Москвы на какие-то короткие такие периоды, потому что самолеты все равно летали, сапсаны ходили, открыли только недавно трассу новую, поэтому многие кинулись пробовать эту трассу. Пошли местные жители на самоизоляцию. И вот сейчас, к июню месяцу, мы подошли, на мой взгляд, все-таки уже к третьему этапу. И когда еще массового туризма нет, и его в этом году не будет. Но сейчас мы говорим о том, что двузначные цифры загрузки у нас 15, 20, 25% каждый день. При том, что еще месяц-полтора назад это было 3, 5, 7, вот так. Плюс здесь, конечно, для нас играет вот эта магия белых ночей. Я все время не перестаю благодарить советский интурист. Это была гениальная маркетинговая программа, которую интурист придумал еще в 70-х годах и активно раскручивал через свои зарубежные представительства. Бренд настолько силен, что он сейчас притягивает россиян, понятно, иностранцев нет, границы закрыты, притягивает россиян, по сути, в пустой город. И почему я считаю, что мы сейчас зажили? Во-первых, потому что загрузка растет быстро. Мы даже расконсервировали на днях наше первое здание, которое у нас было законсервировано. Но еще раз повторю, с нуля расти легко. Да, мы растем с нуля.
Юнис, вам, как владельцу бизнеса, такой вопрос задам. А вот какая первая была эмоция вот на том первом этапе, когда вы поняли, что у отеля нет гостей? Это, мне кажется, то же самое, как оказаться вот в какой-то глуши, в машине, в которой кончился бензин, у тебя сел телефон, и невозможно никуда дозвониться и так далее. Мне кажется, это вот аналогичные какие чувства должны быть.
А ты знаешь, Никит, нет, ощущения все-таки другие. Одно дело, когда ты оказываешься в машине где-то, что-то, ты, в общем, отвечаешь только за себя. Да? Один нервничает, другой смеется, третий расслабляется, четвертый это считает приключением. А здесь ты понимаешь, что у тебя остановился автомобиль, набитый людьми. И в этой ситуации возникает вот это ощущение, я бы не сказал, что это потерянность и страх, это скорее озабоченность, очень такая серьезная озабоченность, когда ты абсолютно не думаешь о себе, в этот момент это абсолютно не важно, потому что ты понимаешь, что голодным ты не останешься, но тебе нужно, ты отвечаешь за этих людей. То есть вот этот момент осознания того, что у тебя огромная корпоративная семья, для меня это очень много, это 202 человека, которых нужно буквально кормить в прямом смысле слова, и приходит вот это осознание того, что ценности вклада человека, ценности каждого. Именно в таких сложных ситуациях ты, конечно, зависишь от самых верных тебе людей. Когда тебе хорошо, рядом будут всегда люди. А вот когда плохо, и нужно будет начинать вот так, как мы начинаем сейчас с нуля, вот эти люди важны как никогда. Ты знаешь, это осознание, в этот момент ты настолько мобилизуешься, просыпается вот такое чувство, оно, наверное, ранее мне было незнакомо, наверное, то ли уже возраст потихоньку, то ли это ситуация экстремальная, когда ты готов отдавать. Все-таки надо понимать, что мы предпринимаем, мы нацелены много работать, тяжело работать, но брать. А это вот та ситуация, когда ты понимаешь, что это абсолютно для тебя посторонние люди с точки зрения крови, да, это не семья твоя. Но ты ищешь любой способ этим людям отдать. Понимаешь, когда они приходят, работают, работают хорошо, отдают себя, получают зарплату и уходят, ты особо не погружен в их жизнь. У кого какие ипотеки, у кого болеют родители, у кого нужно детям, кому и так далее. И ты просто понимаешь, что когда тебе говорит семейная пара, разводя руки, они оба работают у меня, они пришли обычными поварами, парень с девушкой, молодые, через какое-то время стали вместе жить, поженились, у них семья, трое детей, ипотека, и тебе люди просто говорят, ну, разве что вдвоем на панель. Понимаешь, это шутки шутками, они, конечно, так шутили, но, знаешь, мы пойдем оба на панель, ну, вот именно на панель, а где вы? У нас завтра ипотека, все эти программы, они были нерабочие, перекредитование и все прочее, трое детей, понимаешь, и одно место работы фактически у всей семьи. И когда ты вот такие ситуации видишь, конечно, ты очень сильно мобилизуешься.
Что вообще сейчас с гостиничным рынком в Петербурге происходит? Много ли гостиниц закрылось? Наверное, скорее всего, речь идет здесь о не сетевых отелях.
Я бы сказал так, приблизительно 50-60% игроков закрыты. Конечно, и сетевые в том числе. Причем сетевые, ты же понимаешь, там решение принимается на уровне хед-офиса. Если хед-офис решил закрыть отели по миру, это же мировая проблема, то закрываются сразу отели всей этой сети без разбора. Одиночки нам в неком смысле проще. Дело в том, что мы более мобильные, что ли. Мы можем принимать какие-то креативные решения, мы можем экспериментировать, у нас нет хед-офиса. Вот я не знаю, как бы я себя вел, рассуждал бы я так шустро, как сейчас, про третью волну и про белые ночи, понимаешь, если бы я был в сети. Мне бы сказали, понимаешь, откуда-нибудь из Лондона или из США, что мы сидим и ждем, понимаешь, следующего года, и все. И я бы сидел и ждал. Гранды, большие гостиницы, многие сейчас закрыты. Или они находятся в таком плачевном состоянии, когда там 80% сокращений, причем они объявили три этапа, июнь, потом август, ну, в зависимости от открытия границ. Если границы не будут открыты в августе, то понятно, что у них будет вторая волна сокращений. Поэтому здесь как раз небольшие или не сетевые отели или отели моего формата, да, когда собственник напрямую участвует в операционной деятельности, они как раз более, скажем так, более гибкие, что ли.
Что с ценами тогда будет происходить? Сейчас карантин закончится. Москвичи, которые сейчас сидят дома и у которых не было возможности до этого выехать в Петербург это приедут. И будет ли где остановиться? И самое главное, хотя бы приблизительно по тем же ценам, которые были вот до этого кризиса.
Вот в данный момент, в период белых ночей, цены в Петербурге большие по одной простой причине. Не потому, что едут сюда все россияне, а потому, что сюда едут иностранцы. Российский гость в массе своей не обладает таким платежеспособным спросом. Так как в этом году, безусловно, этого спроса не будет, это уже очевидно, не будет круизов, не будет организованных групп. Поэтому 50% иностранцев, 50% россияне, у нас автоматически выпадает ровно половина гостей. Поэтому, конечно, в этом году это будет уникальное лето для россиян с точки зрения цен. Пока, вот за мою там более чем 20-летнюю практику, конечно, никогда в жизни в страшном сне таких цен, чтобы номер стоил 6-7 тысяч рублей у меня в пятизвездном отеле в июне месяце, но это просто неслыханно.
Теперь немного поговорим по поводу того, как Гельвеция пережила пандемию. Гостиницу законсервировали.
В отеле три здания. Одно административное и два жилых. Первое здание мы полностью закрыли, когда стало очевидно. Второе здание мы тоже закрыли частично. Мы закрыли ровно половину. Мы оставили два этажа из пяти этажей во втором здании. То есть мы оставили одну пятую от всего номерного фонда.
по каким правилам вот эта вот 1/5 номерного фонда существовала? Потому что я так понимаю, есть определенные условия Роспотребнадзора, да, правила, по которым гостиницы сейчас работают. Вот что это за правило? У каждого клиента вашего температуру несколько раз в день проверяли? Или как это все было?
Нет, на самом деле немножко все попроще. Дело в том, что все гостиницы в стране разделили на две категории. Одну – это отели в курортных регионах, там их просто закрыли. Для того, чтобы просто люди не бежали на курорт. Курортные закрыли сразу, городским дали возможность работать. А, значит, что касается требований Роспотребнадзора. Они у нас весьма лояльные и весьма выполнимы. Ничего сверхъестественного нет. Ну, во-первых, сейчас у нас обязательно масочно-перчаточный режим, сплошная дезинфекция, проветривание номеров, входной фильтр так называемый, но это касается персонала, когда мы проводим первичный осмотр каждый день, каждой смены, да, меряем температуру, ведем графики температуры, не допускаем СОРВИ. А значит, дезинфекция всех абсолютно поверхностей в номерах, горничная тратит почти в полтора раза больше времени, потому что она банально ходит с дезинфицирующими средствами, поливает вокруг все поверхности, плюс отдельно пульты телевизора, вся техника бытовая и так далее. Поэтому времени, кажется, конечно, гораздо больше уходит. Плюс они должны специальными чистящими средствами обрабатывать ковровые покрытия, плюс сейчас ввели требования это мокрого влажного коврика на входе, специально обработанного дезинфицирующими средствами. Вот, ты знаешь, это пока все требования, но гостиницы не работают в полном масштабе. То есть закрыты рестораны, залы, я имею в виду. Ну, я уже не говорю про конференц-этажи, про банкетные залы, про спа, про фитнес, и все это закрыто само собой. То есть сейчас у нас из двух ресторанов один закрыт вообще до 1 января, мы его закрыли полностью. Собрали из двух команд одну, которая работает в одном ресторане из двух. Он работает на обслуживание гостей, живущих в отеле. Ну, ты знаешь, я тебе хочу сказать, вот ничего такого прямо вот сверхъестественного там нет. Была одна спорная история. Это тесты на ковид у персонала и у гостей. Но мы немножко, как бы так честно говоря, отшучиваемся, потому что я не понимаю, как взрослого человека, который у меня не работает и не имеет ко мне никакого отношения, платит мне деньги, заставит мерить температуру на ресепшн, а потом по этим же требованиям нужно измерять не реже, чем раз в день, пока он проживает. Я не очень понимаю, как это делать.
Это будет такой пионерский лагерь какой-то.
Да, ты знаешь, у меня нет рычагов на это. Персонал, понятно. А, слава богу, про тесты на ковид у гостей эту тему опустили. По крайней мере, сейчас я этого в последних требованиях не вижу. Осталось пока ковидовские тесты у персонала. Ну, ты знаешь, это тоже такой момент, мы же понимаем, что сейчас с тестами происходит. Да, во-первых, мы не понимаем, а что с этими антителами, у одних они есть, у других их нет. Кто будет, во-первых, за это платить? Отели сейчас в таком плачевном состоянии, что собирать деньги на еще тесты, которые стоят по 1500 каждый, это бессмысленно. Поэтому, понимаешь, я даже допускаю, что появятся на рынке всякие вот такие опять предложения, типа, знаешь, там, сделаем вам тесты, да, нарисуем вам любые бумажки и так далее. Я уверен, что это будет прямо расцветать. Я поэтому считаю, что я бы это не вводил, потому что это все-таки провоцирует только коррупцию. Поэтому, резюмируя все, о чем мы говорили выше, требования Роспотребнадзора для гостиниц высокого и премиального сегмента вполне выполнимы. А вот как раз для недорогих гостиниц и для бюджетного сегмента они очень трудно исполнимы, потому что у Роспотребнадзора сейчас требование обязательное наличие санузла при каждой комнате. В комнате должен жить один и не более человек или одна семья. Если это бюджетное средство размещения типа хостела, где должны жить разные люди вместе в одной комнате на койках, понятно, что эти требования невыполнимы. В бюджетном, конечно, эти требования предъявлять нельзя, просто потому что они не откроются.
Давайте вернемся вот к тем людям, которые у вас снимали номера по неделе, две месяцу. Вот не страшно было от обсерватора с гильвецией делать? А вдруг человек действительно болен или там заразится где-нибудь, придет в гостиницу, и она же просто на две недели на карантин закроется?
Вот. Никит, конечно, страшно. А все страшно. А мне ходить на работу каждый день, я общаюсь с огромной массой людей, я уже вообще не задумываюсь про этот ковид. А в Петербурге сейчас как раз ситуация та, которая была у вас месяц назад. Вот мы сейчас в этой фазе. Задача стала зарабатывать деньги. Безусловно, когда мы были фактически обсерватором для тех, кто у нас жил. Мы четко следовали требованиям Роспотребнадзора. Плюс в отеле у нас есть санврач, который за этим следит. Когда у нас жили эти две семьи, о которых я говорил в начале, с детьми, то там были жесточайшие требования изоляции. Они не имели права никуда выходить из номеров, и мы им блокировали ключи. Они фактически находились у нас под домашним арестом. Дальше. Запрет на посещение. Это камера фактически. Гостиничная золотая клетка. Приходить посторонний никто не может. С персоналом тоже никто не общался. Посещать. Но номер могла только дежурная горничная. То есть она была полностью экипирована в СИЗ, в очках, в маске. Еду мы доставляли до двери, до входной в номер и забирали грязную посуду от двери. Конечно, что очень напрягает, это юридическая ответственность. Там очень большие штрафы на юрлицо за нарушение условий обсерватора. Поэтому, ты знаешь, чувства страха нет. Мы работали, просто делали все, что мы должны делать. Хватались абсолютно за любую работу, которая нам могла принести какие-то деньги в тот момент.
Угу. А как вот люди сами себя вели? Я вот видел, вы в блоге писали про то, что очень интересовались, а есть ли кто-то еще на этаже, кто там живет в соседних номерах?
Это как раз не те, кто на карантине, это сейчас происходит такая история. Она мне не очень нравится, потому что мы, конечно, получили абсолютно стигматизированную публику. Мы получили наших гостей, у кого, конечно, изменено сознание. Люди очень боятся, люди зомбированные. Я уже не знаю, может, у них параллельно все смешалось, ковид и чипирование, и все вместе, я уже не знаю. Но люди стали абсолютно другие. Вплоть до того, что сейчас заезжая, вот то, о чем ты говоришь, гость заезжает и говорит, а есть у меня кто-нибудь на этаже или нет? Это сидит очень глубоко на подсознании. Выбивать это будет сложно и долго. Сейчас уже происходит позитивная динамика, что, по крайней мере, с информационной повестки ковид потихоньку уходит, насколько я это вижу по СМИ. И надеюсь, что это потихонечку расслабит людей.
Я хочу сейчас такой щепетильный немного вопрос затронуть, но вот в интервью РИА Новостям вы сказали о том, что в Гельвеции было несколько гостей, которые стали жертвами домашнего насилия.
Это была очень неприятная история. Дело в том, что пандемия, она выявила очень большое количество проблем в семьях. Конечно, люди были не готовы к таким испытаниям. Поэтому для них гостиница стала единственной. А куда бежать? Ну куда? Вот жертва домашнего насилия. Ночью произошел скандал. Супруги поссорились, поругались, потом подрались. Значит, в порыве там дама пыталась увильнуть от ударов. Да, муж ее схватил и вырвал ей серьги прямо с мочками уха. Ну, оторвал, она вся в крови. Ну, куда человек пойдет в 2 часа ночи? Поэтому, да, у нас были несколько случаев. Вот эта история, она была самой такой серьезной. Это вот женщина только недавно уехала. Она прожила у нас фактически вот с начала апреля по 30 мая или 2 июня. Потом у нас появились вот такие кризисные гости, я их называю. Такой типаж появляется исключительно в такие вот острые фазы экономического, политического кризиса. Это люди, которые вот буквально проедают, проживают и пропивают абсолютно, вот в буквальном смысле слова, последнее. Уже нет семьи, уже нет работы, уже нет денег, уже нет ничего, и от нас уезжают тоже с долгами. У нас было 2 гостя, один из которых уехал, оставив нам большой долг. Но брать его просто было нечем. У нас охранник бежал за ним по городу, пытаясь его не выпустить, а он не в адекватном состоянии там, да. Вот появляются вот такие вот люди, которые пытаются, в общем, кинуть заведения, рестораны в том числе. То есть мы через это тоже прошли.
Денис, давайте чуть-чуть совсем поговорим про деньги. Я вот читал оценку Форбса, в марте они писали, что ежедневный убыток гостиниц в Москве и Питере – это около 300 миллионов рублей.
Конечно, это никакие не 300 миллионов, это в разы больше. Если мы говорим июнь месяц, сейчас дата экономического форума. У любого отеля премиального сегмента с номерным фондом где-то в 180-200 номеров на экономический форум, ну, оборот где-то 20 миллионов в день, 28, даже 30 миллионов, если мы берем какой-то, скажем, отель уровня Four Seasons. А что касается Гельвеции, у нас сейчас падение 92% по последним месяцам выручки, 92%. Это, я говорю, апрель-май. В июне у нас будет падение, наверное, 95-96. Почему? Опять-таки, потому что это вот пресловутый экономический форум июньский, да, с атомными ценами, да. Поэтому масштабы потерь бешеные. Мы живем на кэшфлоу. Вот фактически кэшфлоу – это вот те деньги, которые мы получаем сегодня на завтра. Глубины продаж нет вообще. Если раньше в Петербург июнь-июль бронировался за полгода, то сейчас вот даже если человек говорит, я хочу поехать в Питер в июле, он не сделает это бронирование, потому что он не понимает вообще, что будет в июле. Зачастую сейчас картина такая. Гости приехали на сутки, а потом каждый день продлеваются. Представляешь? Но нет такого. Обычно летом такое не происходит никогда. Сокращаются, да, но не продлеваются. И каждый день мне говорят, сегодня 3 номера продлилось, вчера 4 номера продлилось и так далее. Мы уже для себя приняли решение, что мы в конце года этот год просто, знаешь, так ластиком вычеркнем и на свалку истории. С ним сравниваться бессмысленно. Это можешь просто оставить как вот форс-мажор.
Ну а вот если цифры какие-то назвать?
Это вообще не секрет, пожалуйста. Если на прошлый экономический форум вот выручка у нас была 2,5-3 миллиона в день, то сейчас выручка где-то 80 тысяч, 100 тысяч – это очень хороший день. То есть вот буквально кровати нам на экономический форум дают в среднем 2-2,5 миллиона рублей. Умножь эту цифру на 2-2,5, потому что это еще услуги ресторанов, куча доп. Услуг. Сейчас с ресторанами это 120 тысяч рублей в день. Ну вот 5 миллионов к 120 тысячам. Ну приблизительно вот так.
Вы в одном из эфиров в Инстаграме сказали, что Гельвеция уже какие-то субсидии получила за счет того, что сохранила весь персонал, а получить эти субсидии можно было как раз, если сохранил до 90%
персонала. Да, мы получили выплаты. Дело в том, что у нас как бы в компании есть несколько видов деятельности. У нас ресторанная деятельность, она у нас существовала еще раньше отеля. Поэтому вот как все началось, так мы идем. Да, это разные юридические лица, да, там разные директора и так далее. Поэтому, да, компании смогли сохранить максимальную численность персонала. Как работодатель мы никого не сокращаем. Наша задача держать людей. Я имею в виду увольнений по собственному желанию у нас нет, отпусков за свой счет у нас нет. У нас только сокращенная рабочая неделя. То есть по Трудовому кодексу это абсолютно нормальная норма. Среднесписочный состав, численность персонала у нас осталась та же. У нас, ты знаешь, мы даже, у нас, по-моему, есть уволившиеся, по-моему, в районе 3 или 4 или 5%. Поэтому мы легко поместились в эти параметры. Да, мы получили субсидии, один МРОД из расчета на каждого сотрудника.
Но это полезно? Это помогло?
Ты знаешь, я тебе хочу сказать, для нас это просто спасение. Понимаешь, когда ты, например, ИПшник, и ты работаешь один, ну что для тебя 12 тысяч? А когда в ресторанной службе у меня там в одном ресторане 50 человек, в другом, например, там 42. Ну, понимаешь, вот это люди, которые сидят дома и ждут эти деньги. Я считаю, что не совсем, наверное, справедливо и правильно вообще эта система устроена для пострадавших отраслей, потому что, если мы говорим про большой отель, но так ты понимаешь, что у них и ущерб от пандемии существенно выше, чем у меня. У них площадей гораздо больше, людей работает гораздо больше. Для меня, например, 100 тысяч рублей в день сегодня – это какие-то деньги, да, каждый день. Главное, чтобы это было каждый день. А для них 100 тысяч рублей, у них света нагорает на эти деньги в день. А количество гостей у нас сейчас живет одинаковое.
Еще один вопрос, как к владельцу и предпринимателю. Вот вы как думаете, после того, как сейчас все владельцы малых и средних бизнесов выйдут из этого кризиса, выйдут из этого кризиса явно не все, найдутся ли в этой стране люди, которые снова с головой окунутся в собственное дело, зная, что вот во время той пандемии государство им почти никак не помогло.
Никит, ты знаешь, я, может, немножко тебя разочарую тем, что все-таки у меня нет таких пессимистичных настроений, тебе объясню почему. Если мы говорим про мою отрасль, про гостиничную, конечно, такого не будет. Объясню почему. Во-первых, у нас нет арендных отношений. Да, у нас отрасль, она все-таки по сути своей, это бизнес-то крупный, да, где есть все-таки запас прочности. Это бизнес, который строится на деньги инвестора. Да? А инвесторы – это, как правило, большие группы. Для многих это не профильный актив, да, или, скажем, собственники больших отелей в Москве, известных того же Four Seasons, того же Ritz, зачастую являются олигархические структуры, обеспеченные люди. Они все выберутся. Это коснется, конечно, мелкий бизнес. Как мы говорим, от ателье и парикмахерской до ресторанов. Я считаю, что рестораны сметет со страшной силой. Вот тут, конечно, будут просто адские жертвы. Это обывателям кажется, что, ой, ресторан, все, и можно работать, они откроют двери. Так ты понимаешь, что они придут в свой дом, придут на пепелище. Открыть двери для них – это значит пережить. Чтобы им открыть двери, им нужно сначала разобраться с арендодателем, понять, что у тебя уже нет ни персонала, люди разбежались, повара, где непонятно, кто уже где работает. Надо вкачать деньги, закупить продукты. И дальше у каждого своя судьба. Кто-то деньги найдет подняться, а кто-то нет.
И финальный вопрос про финансы. Вот этот кризис, он вас чему научил? Я понимаю, что накапливать жирок достаточно сложно. Но все-таки теперь вы будете держать в голове, что вот такая ситуация возможна, и что на каком-то счету обязательно должен лежать какой-то резерв?
Вот абсолютно. Ты прямо называешь вот прям мои тезисы. Смотри, значит, чему этот кризис научил? Первое, что мы жили слишком хорошо и жирно. Мы были транжирами. Дело в том, что у нас у всех потрясающе поставлены финансовые службы. Те, кто уже дорос до какого-то размера, все про себя знают. Когда ко мне приходит мой финансовый контролер и говорит, ой, вы знаете, здесь у нас параметры поплыли, здесь у нас коэффициенты поплыли, здесь поплыли, в смысле соотношение там численность персонала выше, чем должна быть, это. Ты это видишь, ты закрываешь глаза, думаешь, все хорошо, тебе нравится, клиент доволен и так далее. Вот такие кризисы, они служат таким вот, знаешь, напоминанием о том, что доходы доходами, дай бог, чтобы они росли, но прибыль формируется не только из доходов, она формируется из расходов. За расходами надо следить, экономить нужно, подушку иметь обязательно надо, потому что вот случись такой кризис, нужно банально отдавать, вот просто раздавать деньги, чтобы люди не бежали. Потому что ты тратил огромное количество лет, сил и денег на то, чтобы этих людей поднять, поставить, воспитать, оттренировать. Нужно дать им обязательно возможность здесь себя чувствовать уверенно с финансовой точки зрения. Это должен быть их дом, понимаешь? Вот у нас сейчас работает персонал, который там болеет, мы помогаем. Финансы, у нас, например, есть программы беспроцентных займов суд персоналу, для того, чтобы просто не ходили в банки. Вот в размере там полугодичной зарплаты или годичной мы выдадим. Если выслуга лет есть, пожалуйста.
Юнис, давайте теперь поговорим немного о сериале, который недавно на онлайн-площадке ОКО запустился. Это сериал про гостиницу «Гельвеция». Для тех, кто не знает, рассказываю, сняли этот сериал по мотивам книг Юниса «Записки отельера». Это такие зарисовки из жизни владельца отеля, объединенные некой единой сюжетной линией. Вот, Юнис, расскажите, чья это вообще была идея снять этот сериал?
Он основан на первой книге пока «Красной», которая вышла в 2017 году. Так вот, сценаристы, они взяли этот сборник за основу и по мотивам этих историй написали сценарий. Значит, и получился такой, ты знаешь, легкий, очень легкий, развлекательный, комедийный жанр веб-сериала короткого. Сейчас заставить зрителя смотреть 1.5-2-3 часа, ну, Дудю, может, и удается. Каким-то там корифеям кино Тарантино удается. Люди не готовы сейчас тратить уйму времени. Поэтому все ищут креативные, самое главное, недорогие форматы. Поэтому здесь это фактически 10 серий по 10-11 минут. Он весь состоит из каких-то мини-мини-мини таких вот очень динамичных сцен, каких-то отдельных фраз. Здесь вопрос стоял такой. Либо снимать полноценное кино по этим историям, понимаешь, углублять все эти темы, как-то к этому подойти. Либо что-то вот взять, вот что-то очень легкое. Вот они приняли такое решение. Поэтому эта идея, конечно, продюсеров. Я здесь не прикладывал никакого труда. Ко мне обратились в прошлом году сразу два продюсерских центра. Один из них Team Films Тимура Джафарова, который предложил мне более, во-первых, интересные условия с точки зрения большого контракта, лицензионное соглашение с Royalties. Да, я получаю Royalties. Ну, признаюсь, мы говорим о символической истории. Для меня это промо прежде всего. Но я не вкладываю никакие деньги. Ноль копеек, ноль рублей. Это в чистом виде полностью средства ОККО. И мы являемся площадкой, потому что это было в моих интересах, что чтобы снимали именно на натуре, именно в отеле в моем. Поэтому я, конечно, очень доволен.
Да, на самом деле достаточно ярко все это снято. А вот отель останавливал свою работу? Это как, это по ночам происходило?
Да, съемки шли в реально работающем отеле в январе месяце. Если бы мы знали, что впереди будет вот такой застой, конечно, съемки бы перенеслись на февраль, там, на март. Вот с 3 по 25 или по 27 вот снимали, не выходя ни на секунду из отеля. У них, у бедных, по-моему, было за все время то ли 2, то ли 3 выходных.
Ну, опять же, вот для тех, кто еще не смотрел, у Юниса в этом сериале тоже есть роль, но не владельца отеля. Я, если честно, пока не очень понял, что у вас за герой, потому что, вот, повторюсь, вышли 3 серии, я их посмотрел. Четвертая должна выйти как раз 9 июня, когда и этот выпуск подкаста нашего появится. Вот что это за роль?
Ни в коем случае у меня не было вот даже малейшего желания каким-то образом в сериале мелькать. Мне сказали, нет, нужно обязательно тебе, как-то это твое детище, ты фронтлайнер, как-то тебе нужно мелькнуть. Давай мы тебе устроим кастинг на какую-нибудь роль. Ну, конечно, где я не актер. Конечно, этот кастинг пройти не могу априори. Поэтому этот вопрос был снят сразу, что да-да-да, вообще ты прав, вот это вот не твое. Но там есть камео, то есть мне придумали такую роль, я появляюсь там в 3-4 сериях, это секундное появление, и вот он такой вот приглашенный хозяином отеля, владельцем, приглядывать за его сыном. Вот такой друг владельца. То есть я все равно Юнис, там я не Вася, не Петя, да, но я там не хозяин отеля, я скорее вот такой вот приятель или друг хозяина.
А процесс сам понравился, съемок?
А ты знаешь, это на самом деле очень тяжелая работа. При том, что я себя там улавливаю, ты видел сам в секундах, да, это, ты знаешь, это прям пол рабочего дня, даже больше. Ты пропадаешь на этом гриме. Эти гримеры, которые стоят на тебя вот так, смотрят там секунду, там лоб каждую секунду останавливают, припудрить, подмазать, подкрасить. Это дубляжи. Во-первых, тебя же снимают несколькими камерами с разных ракурсов. Каждая сцена снимается по 3-4 раза. То я загораживаю свет. Это был ад. Поэтому, да, это, конечно, очень интересно. Но самый интересный опыт, конечно, был у отеля команда сотрудников, которые работали в униформе. И привезенные актеры или пришедшие, которые прошли кастинг, которым привезли форму и ходили. И ты понимаешь, я вот поворачиваюсь, стоит парень. Я поворачиваюсь, стоит такой же парень. Ну, это Билбо, это в синий костюм, это в красном. И вот я только помню, в синем это мои, в красном это актеры. Все роли играют актеры. Официантов, билбоев, гостей, всех, владельцев отеля, это все актеры.
Персонажи, они похожи на реальных людей, которые в Гельвеции работают?
Нет, ну, конечно, нет. И я вижу очень много нюансов. А где-то это выглядит смешно, потешно, где-то это странно. Это, ты понимаешь, вот как понятно, что если пилот или летчик смотрит фильм, как в кабине сидит актер и куда-то летит, он, наверное, тоже понимает, что это пилот играет. В реальной жизни все немножко по-другому, фразы другие, тональность другая. Потому что не факт, что если мы включим вот так камеру, понимаешь, онлайн-трансляцию со стойки, как мы чекаем гостей, это кому-то будет интересно.
Юнис, и резюмируя все, о чем мы сегодня с вами поговорили, поставьте этому кризису оценку от 0 до 10. 10 – это полная задница.
Ну, это, конечно, 10. Разового локдауна не было никогда. Это сродни, не приведи Господь, техногенной катастрофы или проблемы с самим активом. Мы проходили все кризисы 98-го, там, 2005-го, 9-го, 15-го. Украинские события, кстати, которые для нас были очень большие испытанием после рухнувшего Боинга там или сбитого Боинга, да, тоже. Но это были кризисы, понимаешь? А здесь мы говорим про тотальное обрушение и локдаун, когда ты начинаешь фактически с пепелища. Но мы все-таки не на том уровне проблем, на котором находятся сейчас очень многие. Мы лишены там арендных отношений, кредитов и так далее. Даже для нас это тяжело, я ставлю десятку, да. А тем, кто фактически у пепелища, это потеря бизнеса. Я уж не знаю, это какая-то фаза уже. Это, наверное, уже нулевая.
Спасибо большое, Юнис.
Спасибо.
Ну что ж, это был первый выпуск второго сезона подкаста «Сноба. Слышь, вируса, корона не жмет». Слушайте нас, как и прежде, в Apple и Google подкастах, во ВКонтакте, Кастбоксе, Яндекс.Музыке и на других популярных подкаст-платформах. Подписывайтесь, ставьте лайки и оценки, нам это очень важно, мы все читаем, все видим. Над этим подкастом работали продюсеры Асхат Бзигежев и Елизавета Слива, а также звукорежиссер Арсен Петросян. Спасибо, что слушаете нас. Пока-пока.